Общественное мнение граждан России у микрофона «Радио Свобода». Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Социологические исследования, посвященные развитию благотворительности в России. Их мы будем обсуждать сегодня в программе. Со мной в студии «Радио Свобода» Людмила Шубина, заместитель директора исследовательской группы «Циркон», Анна Мытель, старший научный сотрудник Института социологии Российской академии наук, и Наталья Каминарская, исполнительный секретарь форума доноров, по заказу которого, собственно, и проводились эти исследования. Дорогие слушатели, ваших сообщений по теме программы мы ждем на пейджер. Телефон Москвы 660-10-46, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можете прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков в эфир. Я бы хотела, чтобы сначала Наталья Каминарская, как представитель организации, по заказу которой проходили исследования, рассказала о целях этих исследований и о том, насколько удалось эти цели реализовать.
Спасибо. Добрый день, уважаемые друзья. Это не были не просто исследования, о которых сегодня пойдет речь. В прошлом году наша организация «Форум доноров», которая объединяет крупнейшие благотворительные структуры, работающие в России, решила, наконец, такое составить документ, который мы громко назвали «Доклад о состоянии развития благотворительности в России», потому что до сих пор благотворительность – одна из таких самых мифологизированных тем, очень много вопросов, очень много темных пятен, и мы, наконец, решили, что вот попытаемся зафиксировать состояние дел благотворительности, и не просто благотворительности, а в очень конкретной ее части, то есть, что интересует нашу организацию, как устроены работают фонды в нашей стране. И, естественно, такая задача не могла решаться без проведения социологических исследований, вот которые мы просили подготовить наших коллег. Задача нашего доклада как раз была рассказать, как же устроена организованная благотворительность, какие существуют фонды, как они работают, как к ним относятся граждане, чем они, собственно, занимаются, где они находятся в нашей стране, вообще сколько их, потому что это вот такой любимый вопрос. Всегда, особенно журналисты спрашивают, сколько благотворительных организаций в стране? Ответ – неизвестно, только очень приблизительные данные. Вопрос – сколько денег они тратят на благотворительность? Только тоже в основном такие очень прикидочные данные. И мы решили вот как раз вот эти задачи закрыть, ну, хотя бы частично, да, и посчитать все, что можно посчитать, и оценить, и вывести прогнозы экспертные, которые можно вывести. Вот ради этого в прошлом году большая команда социологов и наших коллег из благотворительного сектора работала почти целый год над документом, который мы выпустили. Ну, и вот он в том числе содержал в себе, на самом деле, три исследования, два из которых были социологические, и одно было исследование контент-анализа средств массовой информации о том, как пишут о благотворительности. Значит, мы решили вот таким образом, первое, что сосчитать, сколько у нас фондов и где они расположены. И для этого мы обратились к нашим коллегам из группы «Циркон», которые для нас такую работу провели. Я думаю, Людмила подробнее об этом расскажет сама. А чтобы понять, чем конкретно все-таки заняты наши фонды, как они устроены, какие основные направления их деятельности, и все-таки поточнее сосчитать, сколько же денег они тратят, мы пригласили другую команду еще коллег из Института социологии РАН, и вот об этом, наверное, можно будет спрашивать, как они проработали Анну. Результаты, ну, отчасти совпали с тем, что нам хотелось. То есть все тенденции, прогнозы мы подтвердили, да. То есть не такой большой организованный сектор благотворительности в России. Мы смогли, в общем, усилиями насчитать около там 400 организаций, так или иначе специализированных, долгосрочно занимающихся благотворительной деятельностью, имеющих специальный бюджет под это, много лет этим занимающихся в конкретных направлениях. Посчитали в том числе, сколько средств тратят, нам удалось по 101 организации точно вывести, что это 23,4 миллиарда рублей в год бюджет этих 100 организаций на благотворительность.
То есть, то, что они тратят на благотворительность.
То, что они тратят на благотворительность. Это их собственные средства, средства привлеченные, все на самые разные цели. От помощи детям в детских домах, до стариков, до прав человека, до поддержки средств массовой информации, до экологических разных проектов, разные-разные. Это 5 типов организаций. Это корпоративные фонды, то есть созданные компаниями, это частные фонды, то есть созданные либо частным человеком, либо отдельным лицом, либо семьей. Это фонды местных сообществ, которые создаются в определенных регионах и действуют там, на этих территориях. Это фонды целевого капитала, и то, что свеженькое, 4 года только можно в России это создавать, специальный закон под это есть. И так называемые фонды помощи, то есть фонды, собирающие средства в основном у частных лиц на помощь конкретным детишкам и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Людмила Шубина, ваши основные выводы из того исследования, которое вы проводили?
Ну, наша задача была, в общем, все фонды, которые существуют в России, посчитать. У меня было даже такое рабочее название исследования, как перепись благотворительных фондов. Ну, такое рабочее название. То есть задача была в том, чтобы найти всех и всех посчитать так, как это бывает в переписи населения. Вот. Ну, это оказалось непростой действительно задачей, все эти фонды найти и посчитать, потому что, как сказать, в любом количественном исследовании очень важно, чтобы правильно построить опрос, нужно иметь представление о генеральной совокупности. Генеральная совокупность, как Наталья правильно сказала, неизвестна. Статистика благотворительных организаций у нас в очень зачаточном, в очень плохом состоянии, и все, кто занимается количественными исследованиями, это всегда, в общем, понимают, и всегда очень как бы сложно строить выборки. Вот, значит, в результате мы пошли таким путем, так сказать, договорившись с нашим заказчиком, что мы будем исходить при поиске организаций из данных, полученных от Министерства юстиции, то есть генеральной совокупностью были те фонды, которые подали за 2010 год отчеты о своей деятельности. Мы предполагали, что это и есть как те фонды, которые реально действуют. Понятно, что... Наверное, есть в стране еще другие фонды, которые мы действительно потом, по ходу дела, нашли те другие фонды, которые не были в списке Министерства юстиции. Многие фонды, которые мы опросили, оказались неблаготворительными фондами. Некоторых мы просто не смогли найти, примерно 20%. Мы вообще не смогли найти никаких следов, хотя они подали отчеты о своей деятельности в Министерство юстиции, они нашлись ни по каким источникам.
Думаю,
ни по адресам,
ни по адресам.
Это один из важных выводов. Да, в общем, да, большая доля. То есть, в общем, это отдельная история.
Наверное, говорит все-таки о какой-то непрозрачности.
Конечно,
сфера,
конечно,
да?
Там мы так и сделали вывод, что все-таки есть какая-то есть непрозрачность, конечно, сфера, есть какая-то часть организаций, которые под видом благотворительной деятельности занимаются непонятно. Ну, что это за благотворительный фонд, который невозможно найти, правильно? Вот, ну, в результате, значит, по нашим данным, мы нашли и реально опросили около 200 организаций, еще примерно 100 с небольшим исследовала институт социологии, то есть вот 300 с чем-то организаций. У нас были трех типов всего, это частные фонды, это корпоративные фонды, и это так называемые фонды помощи. Примерно доля в общей выборке примерно равная.
И, Анна Мытель, ваши основные выводы из того исследования, которое проводила команда ученых из Института социологии.
Добрый день. У нас были представлены все 5 видов фондов. У нас было качественное исследование, в отличие от наших коллег, и нам было немножко проще, потому что перед нами не стояла задача генеральной совокупности, репрезентативности, но наша задача была сложнее тем, что в задачу качественного исследования входят вопросы мотивации, почему делают, что делают и для чего делают. И вот я бы немножко не согласилась с тезисом о непрозрачности, потому что по нашим данным, наоборот, есть тенденция к прозрачности, как к открытости, как общая черта нарастания профессионализма этого сектора. То есть сами представители фондов понимают, что без прозрачности, без открытости, благотворительности делать нечего. Потому что это не только прозрачность перед своими донорами, как, допустим, в частных фондах, корпоративных фондах, это отчет перед теми людьми, которые дают деньги в фонды, которые занимаются фандрайзингом. И без этого собирать деньги просто нельзя. И это все прекрасно понимают. Но как в любом секторе, не только благотворительности, но и в той же промышленности, медицине и так далее, есть паршивые овцы, есть показательные паршивые овцы, а есть люди, которые вполне профессионально, вполне добросовестно занимаются своим делом. При этом вот один из выводов нашего исследования заключался в том, что, ну, я не скажу, что кардинальное отличие благотворительности от других секторов, но все-таки оно присутствует, заключается в том, что очень большой человеческий потенциал тех людей, которые приходят в благотворительность и начинают заниматься ей именно профессионально. Люди приходят из бизнеса, люди приходят после получения высшего образования. То есть люди выбирают этот сектор как тот, который дает им возможность развиваться, реализовывать свободно все свои наработки и получать непосредственный, очень положительный эффект от своей деятельности.
Я напомню, что на «Волнах радио Свободы» программа «Общественное мнение», ее ведет Вероника Баде, участвуют социологи Анна Мытель и Людмила Шубина и Наталья Каменарская, исполнительный секретарь форума доноров. К Наталье мой следующий вопрос. Вот по данным ваших исследований, да, каковы основные направления деятельности благотворительных фондов российских? Скажем так, да, прежде всего, чем они занимаются, большинство из них?
Довольно интересная получилась картина, потому что, с одной стороны, наши представления о том, чем заняты фонды, подтвердились, а с другой стороны, появились некоторые новые данные, которые позволили нам посмотреть на этот сектор немножко с другой стороны. Традиционно до, как мы провели, подготовили этот доклад, было такое впечатление, и даже такой специальный термин «замкнутый круг мецената» у профессионалов существует, которые говорят, что благотворительность – это помощь детям-сиротам, это помощь Храм Христа Спасителя условному, да, понятно, то есть всякие религиозные вещи. И это помощь Большому театру тоже в расширительном смысле слова, то есть какая-то культура. Если мы посмотрим на уже получившиеся сведенные данные всех исследований в этом году, немножко не такая картина. Конечно, зависит от того, какого типа организация занимается благотворительностью, но, тем не менее, по объемам средств мы получили очень интересно в этом году, что на первом месте оказалось, например, экологические проекты. Как ни странно, но это получилось. Получилось так, потому что несколько крупных корпоративных фондов довольно много средств выделили на эту тему, и они перебили все остальные традиционные наши направления. Но если мы посмотрим на продолжение, то, да, действительно, там встречаются и помощь незащищенным слоям населения, и образование, наука, культура, и спорт, и дети в трудной жизненной ситуации, то есть традиционные эти темы, да. К сожалению, то, что мне, как человек, который благотворительностью занимается, я все время переживаю, все время хочу, наконец, увидеть, на каком же месте там будет, например, поддержка прав человека, где будут поддержки независимых средств массовой информации, они у нас на последнем месте, там фактически с нулевыми результатами, показателями. И если мы там помогаем людям в трудной жизненной ситуации, то, скорее всего, это дети, матери, одиночки, но, например, заключенные или мигранты, они вообще практически не являются направлением, которое интересно для благотворительных фондов. По счастью, в этом году стало видно интересные появившиеся тенденции – это помощь, например, пожилым, как новое такое звено, новое направление среди развития благотворительных фондов, и я думаю, что это будет возрастать. Пока это небольшая позиция, но тем не менее.
На пейджер нам прислал Николай такое сообщение. Благотворительность – это когда богач ради Христа подает милостыню нищему. По этому поводу есть народная мудрость. Не надейся, дед, на чужой обед. Россияне, между прочим, сами избрали такой образ жизни. И я перед программой спросила в интернете на нашем форуме, людей участвуют ли они в благотворительных программах и акциях, и только одно сообщение пришло, хотя обычно их бывает намного больше, пишет Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Нет, не участвую, и виной тому, мне кажется, не жадность и не черствость, а повальная нищета, говорю от имени многих людей. С другой стороны, если есть шанс помочь, никогда не отказываю. Заработать при Путине невозможно, это не Ельцин, а сейчас сплошная нищета, бизнес раздавили. Один раз собрал книги для детей, акция была скорее популистская, для детдомов. Говорю, давайте я вам субботу привезу. Они говорят, только в рабочий день, а в рабочий день сумасшедшие пробки. Я говорю, давайте я привезу, охраннику оставлю. Они повторяют, только в рабочий день, странная благотворительность. А люди работают, я ведь за свой счет привезу. И так бывает.
Бывает по-разному, но здесь я хотела бы такой маленький акцент поставить. Наше исследование было посвящено не индивидуальной благотворительности, не тому, что делает каждый обычный человек. Все-таки мы рассматривали институты, то есть специальные организации, которые этим занимаются. Да, часть из них привлекает средства, и, естественно, они бы не могли существовать, если бы не было обычных людей, которые бы им жертвовали, да? Но все-таки, если мы будем говорить о мотивации людей, это будет совсем другие исследования и совсем другая точка зрения. Может быть, не совсем то, что отражено в нашем докладе.
Людмила Шубина, вы же тоже опрашивали представителей, да, этих организаций?
Да, в основном руководители, заместители руководителей.
По поводу источников финансирования благотворительных фондов, ведь изучали вы этот вопрос, да?
Да, конечно.
Каковы эти источники?
Во-первых, поскольку мы должны были найти фонды трех типов, они как раз и отличаются друг от друга и различаются, да, между собой как раз источниками финансирования. Понятно, что источником финансирования корпоративного фонда является сама корпорация, то есть предприятие, либо совокупность предприятий, что реже. источником финансирования частных фондов являются частные средства частного человека или семьи. Ну и в фондах помощи у них нет единого источника финансирования. Они, как правило, занимаются сбором средств от многих источников для того, чтобы оказывать срочную помощь тем, кто нуждается.
Вот. И хотела бы я еще поговорить о том, с какими проблемами приходится сталкиваться благотворительным организациям, что им больше всего мешает в работе. Анна, вот каковы ваши выводы по этому поводу?
Ну, вы знаете, на самом деле, при всем том, что все пять видов фондов, они действительно разные. Но есть общие проблемы, с которыми сталкивается благотворительность как сектор. Первое – это, конечно, отношение государства и та правовая среда, в которой развивается благотворительность. И несмотря на то, что как раз в прошлом году было очень много подвижек, облегчающих деятельность благотворителей, и как институциональных, так и частных, но, тем не менее, осталось еще очень много неясного, очень много спорного того, что можно трактовать и так, и так. Второе – это все-таки остающееся недоверие населения к... А под населением мы понимаем не только бабушек и дедушек, а и тех предпринимателей, которые являются индивидуальными жертвователями. Недоверие к благотворительности и непонимание того, что на самом деле есть благотворительность. Что это не только помощь убогим и сирым, а это развитие, это поддержка, это самореализация. Вот, наверное, два таких. И, конечно, необходимо не помнить о том, что этот сектор очень молод, и ему присущи болезни роста, как любому молодому развивающемуся организму.
Наталья, вам есть что к этому добавить? Вот с какими проблемами приходится сталкиваться вам, какие вы сами видите в этой сфере?
Ну, прежде всего, и это подтвердили в том числе выводы исследований, да, это очень мало информированности и понимания, что такое благотворительность, как она устроена, какие есть в ней институты, и, соответственно, как в продолжение этого, да, как люди могут в этом принять участие. Потому что, конечно, когда мы говорим, что условные там 300, ну, 400 фондов в нашей стране, этого абсолютно недостаточно для граждан, которые хотели бы что-то тоже делать. То есть как помощь получить, так и, собственно, помощь эту оказать через такие институты. И это, собственно, главная история. Недоинформированность, недопонимание. И здесь уже можно сделать там следующие выводы из того, что недоинформированность, к сожалению, несмотря на то, что количество публикаций о деятельности фондов значительно выросло за последние годы, но этого все еще недостаточно. Они скорее носят такой констатирующий характер, они не дают такой оценки, они не дают аналитических материалов никаких, пока, ну, мало достаточно, да, для чтобы люди могли составлять свое мнение, а не просто констатацию фактов. И вот мне кажется, это главное, потому что сколько угодно можно проговорить про законодательство, оно очень разное, и в нашей стране уже это сравнивая с другими странами, ну, подвижки происходят, в основном в положительную сторону. Но вот все еще недостаточное количество организаций и недоверия населения – это основные наши проблемы.
Снаппейджер написал нам Роза. В нашей стране большое недоверие ко всем посредникам, какими являются благотворительные фонды, особенно после фонда Федерации. И люди занимались бы благотворительностью, много добрых людей. Но обоснованно боятся давать деньги худым людям. Добрая слава лежит, а худая по свету бежит. И еще от Юрия Николаевича сообщение. Честным людям не нужна лицемерная помощь благотворителей, которые сначала ограбили народ, а теперь хотят казаться благородными представителями жалких подачек народу. Только социалистическое государство способно помогать нуждающимся людям и организациям.
Да, можно я?
Пожалуйста. Комментарий.
Да, какой последний комментарий. Ну, вот так традиционно сложилось у нас как бы в стране, что основные функции социальной поддержки и социального обеспечения у нас несло государство всегда. И люди так к этому привыкли, что они, ну, как сказать, вот не только исследования проводили неоднократно, они, многие, достаточно большая доля граждан считают, что и государство и должно нести ответственность за решение многих социальных проблем. Вот. Ну и понятно, что в западных, в развитых странах государство уже многие функции по социальному обеспечению передало в некоммерческий сектор, благотворительные организации, некоммерческие организации. У нас это еще плохо развито, но я думаю, что все-таки тенденция будет к тому, что государство все больше и больше будет снимать с себя эту ответственность и передавать ее благотворительным организациям, некоммерческим организациям. И это совершенно правильно, потому что государство просто исправиться с этим не может, и, так сказать... Поэтому я вот не очень согласна с последним товарищем и думаю, что тут нужно всячески поддерживать развитие третьего сектора, некоммерческого сектора, благотворительных организаций. Тут форум доноров в этом смысле очень большую работу делает, и спасибо ему, в частности.
Можно сказать, что если посмотрите на опыт других стран мира, какого бы строя у них ни был, всегда есть благотворительность. Что в благополучной Швеции, где фактически социализм построен, есть благотворительные фонды, есть благотворительные организации. Что там самых несчастных, плохо обостроенных, бедных странах тоже развивается благотворительность, потому что это, собственно, присущая человеческому роду характеристика.
Первая часть нашей программы завершает рубрика «Система понятий». Сегодня поговорим о таком понятии, как «экзит-пол». Слово Ларисе Паутовой, директору проекта ТЭРИ, фонда «Общественное мнение».
Экзит-пол – важнейший метод сбора социологической информации, прежде всего в ситуации выборов. Экзит-пол – дословно «опрос на выходе». Пол – по-английски «опрос», экзит – «выход». Экзит-пол является, наверное, последним этапом в сложной серии предвыборных и выборных опросов. Тем самым социологи способны, во-первых, установить, насколько они точно собрали информацию до выборов, насколько точны данные официальные по выборной статистике. Экзит-пол – это социологический метод, но очень часто он становится политическим инструментом, инструментом влияния и давления, потому что, конечно, цифры не всегда бьются. Цифры прогнозов, цифры официальной статистики выборные и цифры экзит-пола. Бывает так, что экзит-пол показывает другие цифры, нежели официальная статистика. И, соответственно, это повод для очень многих акций манипулирования сознанием людей, давления на власть, давления на оппозицию, давления оппозиции на власть. Самый яркий пример – это, конечно же, экзит-пол в Украине, который породил несколько лет назад очень мощные политические обсуждения достоверности официальных данных о выборах.
Говорила Лариса Паутова, доктор социологии, директор проекта ТЭРИ, фонда «Общественное мнение». Сегодня в 18 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубах. Русский новогодний корпоратив». Как сочетается разгул русского карнавала с необходимостью учитывать присутствие начальника? Чего хотят от корпоративных вечеринок топ-менеджеры и простые служащие? Чем отличаются корпоративы западных и российских компаний? Стриптиз, боулинг, бильярд, алкоголь или стильная ретро-вечеринка? Сценарий корпоратива от любителей и профессионалов. Ведущая программа Елена Фанайлова. Вы слушаете передачу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. Участвуют социологи Людмила Шубина и Анна Мытель и Наталья Каминарская, исполнительный секретарь форума доноров. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Президент Сирии Башар Асад объявил всеобщую амнистию лицам, обвиняемым в преступлениях, совершенных во время массовых волнений в стране, длящихся уже 10 месяцев. Об этом сообщило сегодня сирийское официальное агентство САНА. Подробности не приводятся. На потерпевшем крушении итальянском круизном лайнере «Коста Конкордия» спасателям удалось обнаружить живыми двух человек. Поисково-спасательные работы продолжаются, но остается неизвестной судьба около 40 пассажиров и членов экипажа. В одной из московских больниц сегодня на 67-м году жизни скончался от инсульта известный кино- и телережиссер Евгений Гинзбург. В Казахстане сегодня проходят парламентские выборы. По оценкам избиркома, голосование проходит спокойно. Гражданские активисты сообщают о нарушениях. За депутатские мандаты борются 7 партий. До 5 возросло число жертв взрыва южнокорейского танкера в Желтом море в районе порта Инчхон. 6 человек считаются пропавшими без вести. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что президент Сирии Башар Асад должен перестать убивать свой народ. Пан Ги Мун выразил уверенность в том, что эра авторитарных режимов в арабском мире подходит к концу. На Землю сегодня, как ожидается, упадут обломки российского космического аппарата «Фобос Грунт», которые не сгорят в плотных слоях атмосферы. Президент Тайваня Ма Цзю избран главой государства на второй срок. По предварительным данным, он набрал 51% голосов. Его соперница Цай Инвэнь – чуть более 46%. США готовы оказать помощь властям и народу Мьянмы в осуществлении политических реформ. С таким заявлением выступил американский Госдепартамент. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. Сегодня наша тема «Благотворительность в России». В беседе участвуют Людмила Шубина, замдиректора исследовательской группы «Циркон», Наталья Каминарская, исполнительный секретарь форума доноров, и Анна Мытель, старший научный сотрудник Института социологии Российской академии наук. Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир. Телефон 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. Сейчас рубрика «Опрос Радио Свобода». Доверяете ли вы благотворительным фондам? С таким вопросом обратился наш корреспондент Игорь Телин к жителям Саранска.
Нет, я не доверяю благотворительным фондам, потому как они все существуют для отмывания денег.
Ну, думаю, что да, доверяю. Благотворительность собирает, открывает расчетные счета, и все денежки остаются, конечно же, ожидающим денег.
Вы знаете, когда было советское время, был фонд защиты мира. Вот тому фонду я доверяю. А вот начиная с фонда милосердия, даже вот последний, уж казалось бы, пенсионный фонд, и то там такое воровство оказывается. Ой.
Нет, не доверяю. Все растрачивается, все воруется. Не знаю, я не доверяю.
Сплошь и рядом происходят скандалы с теми или иными благотворительными фондами. Достаточно вспомнить эту историю с фондом Федерации, которая привлекла огромное количество и звезд мировой величины, и сам премьер там что-то мюзицировал. В конечном итоге, собирались ли там какие-то деньги, не собирались ли, куда они были потрачены, так вопрос остался открытым. И таких историй сплошь и рядом. Помогать надо самому и конкретным людям, а не абстрактным каким-то фондом.
Я, допустим, выражаю сомнение, что деньги действительно идут целенаправленно, потому что настолько наше общество развращено, безнравственно.
В основном фонды львиную долю, более половины всех средств тратят на содержание своего аппарата, приобретение оргтехники, транспорта, создание условий и офисов, аренда этих помещений. В результате основная масса средств, которые собираются этими фондами, тратится на обслуживание самих себя.
Нет, у нас в стране коррупция. Каждый под себя, каждый все гребет, и это просто прикрывается народом, и все.
Я доверяю благотворительным фондам, потому что я считаю, что люди, которые их создают, в основном люди богатые, и воровать им эти деньги никакой нужды нет.
Это был опрос, проведенный в Саранске. Он, конечно, не репрезентативный, тем не менее, большинство опрошенных не доверяют благотворительным фондам. Вот еще одно сообщение на пейджер нам пришло на ту же тему. После истории с фондом Федерации никакого доверия к благотворителям нет, кроме случаев, когда этим занимаются хорошо известные и уважаемые люди, вроде Чулпан Хаматовой. Это пишет Александр из Москвы. А каковы тут наблюдения социологов по поводу доверия-недоверия к фондам, благотворительным организациям? Людмила, что скажете?
Этот опрос, он, конечно, отражает реальность. К сожалению, ну, в нашей стране вообще никто никому не доверяет. Вообще уровень доверия низкий ко всему, к разному. Народ не доверяет власти, народ не доверяет бизнесу, народ не доверяет благотворительным организациям, вообще никому, к сожалению. Ну, просто настроения в обществе такие. Ну, вообще общее отношение к благотворительности вообще, оно лучше, чем отношение к благотворительным фондам, ну, согласно данным социологическим исследований. Но, тем не менее, стереотипы очень сильно развиты, и я думаю, что во многом средства массовой информации тоже этому поспособствовали, потому что говорить о плохом и всегда, ну, как бы всегда, это всегда ярче, эта информация всегда ярче, а пропагандировать хороший опыт, ну, не знаю, наверное, может быть, менее интересно. Хотя я вот, слышала, что в этом году немножко улучшилась ситуация и стало больше позитивных публикаций. Я надеюсь, что все-таки эта тенденция продержится и будет продолжаться, и это может как-то поменять отношение, и общество, настроение изменится. Пропаганда позитивного опыта, она очень важна.
Анна Мытель, ваши наблюдения, ваш комментарий к услышанному, к опросу?
Ну, вы знаете, мой комментарий такой: как вопрос поставите, такой ответ и получите. Доверяете, не доверяете? Милиции доверяем, нет. Врачам доверяем, той же самой власти, тому же самому соседу. Как ни парадоксально, мы проводили в Институте социологии исследования по помогающему поведению, и именно соседи оказались в числе тех, кто чужой, не свой. Пожалуйста, если я соседу не доверяю, какому-то благотворительному фонду, эта постановка вопроса, она предполагает какое-то умозрительное, даже такое философское изречение о своем отношении к действительности и к результатам своей жизни. Ну вот мы это и получаем. Если бы мы спросили, а вы сами участвовали где-то? Какой опыт у вас был? А вы вообще знаете, что это? Вы знаете, вот мы поставили такой вопрос-ловушку однажды. Мы спросили, вы знаете, что такое благотворительность? Да, знаем, конечно. Ну как же не знаем, что такое благотворительность? А участвовали в благотворительности? И мы поставили, да, нет, трудно сказать. Выбирали пункт «трудно сказать». О чем это говорит? Это говорит о том, что «а я вообще не знаю, что это такое, но берусь об этом рассуждать». Вот мой комментарий.
Понятно.
Такой.
Вот еще интересное сообщение пришло на пейджер. Если будет социалистическое государство, которое станет оставлять деньги в стороне, не давая их тратить на Куршавели, Челси и прочее, благотворительность будет не нужна, без нее хватит средств. Всем и на все. Благотворительность нужна только в эксплуататорском обществе, будь то буржуйская Америка, мещанская Швейцария или нынешняя олигархическая Российская Федерация, пишет Александр. Наталья, что скажете?
Нечего на это сказать, потому что это позиция человека, если он так считает, что это так. Но благотворительность, еще раз я повторюсь, она есть во всех странах. Просто благотворительность, еще раз, потому что это вещь, которая связана с человечностью, да, с качеством человека, людей как особи, да, ценности, культуры, всем к чему угодно. Просто вопрос в том, какие она принимает формы. Что не было благотворительности в Советском Союзе? Да была она. Помогали друг другу, помогали соседям, помогали незнакомым людям. Можно вспомнить о землетрясении в Спитаке, все что угодно. Это все была благотворительность. Просто, более ли развита она, или какие она формы принимает, какие темы ей покрываются. Это зависит от конкретной страны, конкретных условий.
И уж точно нельзя сказать, что в Советском Союзе благотворительность была не нужна.
Абсолютно точно. Конечно.
У нас есть уже звонок. Раиса Николаевна из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Я тоже против благотворительности. Крохи с барского стола нам не нужны. Вначале народ ограбили, а теперь якобы они добренькими стали. Нет, я очень против. Вот говорят, 400 организаций у нас в стране, да? Всем дали работу, якобы пристроены, работают. Понимаете, это тоже скрытая безработица. Я считаю, неправильно это. И во-вторых, вот, например, прибыль. Что такое прибыль? Это есть чей-то недооплаченный труд.
Удивительный, по-моему, звонок. Меня потрясла какая-то вот агрессия в этом высказывании. Кто прокомментирует?
Да, особой агрессии здесь нет. Здесь просто вот... Я продолжаю держаться того, что человек высказывает свое мнение о том, что его не устраивает вообще. И здесь вот можно говорить благотворительные фонды, здесь можно говорить государство, здесь можно говорить те богатеи, которые живут лучше меня. Ставьте любое определение, не только благотворительность. В принципе, люди недовольны тем, что происходит сейчас, и...
Это недовольство распространяется на самые
разные... 20 лет назад, когда мы были все и моложе, и более полны энергии.
Можно опять же сказать, что если мы посмотрим на структуру этого сектора благотворительного, вот из этих институтов, то самые растущие, самые значительные – это не частные фонды и не корпоративные фонды, то есть условно созданные богатыми, как принято предполагать, да, или как это стереотип такой существует. Это фонды складочные, это фонды помощи, где каждый может 3 копейки туда перечислить в фонд, которым руководит и представляет Чулпан Хаматова, фонд газета «Коммерсант», Российский фонд помощи и в массу других подобных организаций. Теперь развиваются фонды целевых капиталов конкретных институтов, музеев, университетов, где их бывшие выпускники, не обязательно богатые люди, жертвуют часть своего дохода на то, чтобы их альма-матер развивалась, или это культурное учреждение, которым интересно, могло позволить себе и новые экспозиции, и новые выставки, и достойную оплату сотрудникам в том числе. Поэтому, и опять же, если мы посмотрим на мировую статистику, самыми большую часть вклада в благотворительность вносят не компании и не богатые люди, а обычные домохозяйства. Вот в Америке 90% средств идут от домохозяйства, от обычных людей. И в среднем как бы, вот домохозяйство тратит примерно $100 в год на благотворительность. Это ничего. И неважно, богатый ты или там, бедный. Да, $100 фактически, ну, такая нормальная цифра для Америки. И именно эти средства складываются в тот большой объем благотворительности, который направлен на совершенно разные тематики. Мы, наверное, когда-нибудь к этому придем. У нас пока перекос. Да, у нас пока больше занимаются те, кто уже состоялся, те, кто имеет возможность этим заниматься. Я считаю, что мы должны быть благодарны, их поддерживать и вообще-то понимать, почему они это делают. Ну так,
конечно. Есть еще звонок. Марина Николаевна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы знаете, было страшное, так сказать, вот это наводнение, цунами ужасное, да? И сердце разрывалось смотреть на несчастных людей, бедных. И я у детей взяла $100. И мы отнесли. И что вы думаете? Подходим мы к этому заведению, а там стоит милиционер, который получает деньги от этого учреждения. Говорит, куда ты несешь, говорит, наши бедные этим черномазам, говорит, деньги даешь. Вы знаете, какие люди есть? Есть вот такие и есть такие. Поэтому это у нас, например, есть министерство, которое занимается промышленностью. Не только государственные, они смотрят на частные организации, кто что делает. Вот, может быть, это все-таки вот по нашим менталитету какое-то министерство, чтобы было. И оно бы курировало бы вот эти фонды благотворительные, которые появляются. А министерство, это можно ведь, так сказать, его Дума может контролировать, могут общественные организации.
Поняли вас, Марина Николаевна, спасибо. А, кстати, есть ли какие-то государственные организации, которые, ну, контролируют или там, я не знаю, отвечают за благотворительность, а?
Конечно, есть. Благотворительность регулируется законом. Это не все, мы делаем то, что мы хотим. Есть закон специальной благотворительной деятельности благотворительных организаций, где перечислены цели деятельности, которые считаются благотворительными. Есть обязательная отчетность всех организаций, в том числе благотворительных, которая отправляется в Министерство юстиции. Вы можете сходить на сайт и посмотреть там отчет организации. Также отправляется в налоговые органы, где вы можете по запросу получить информацию, сколько, куда денег, как уплачены налоги и так далее. Точно так же все благотворители сдают отчеты в пенсионный фонд, как любая организация. То есть это такой же субъект регулирования хозяйствования, как и другая любая структура в нашей стране. С точки зрения министерства, это большая такая дискуссия была в секторе, на самом деле, еще она не заканчивается никогда, она периодически возникает. Нужно ли нам Министерство гражданского общества или Министерство благотворительности? Ни в одной стране мира такого нет. Вопрос в том, что все-таки это скорее механизмы саморегулирования должны развиваться, потому что все-таки благотворительность – это личный порыв и личная инициатива. Нельзя ее так зарегулировать, чтобы при этом стоял сверху государственный чиновник.
А Министерство гражданского общества неплохо звучит вообще.
Мингроб. У нас даже есть аббревиатура собственная.
Но наводит на очень грустные ассоциации.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Наталья Каминарская, исполнительный секретарь форума доноров. Людмила Шубина, социолог Анна Мытель. Программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Удивительно, много звонков у нас сегодня. Владимир из Нижегородской области дозвонился нам. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Я вот помню, в нашем селе мужчины одиноким женщинам, вдовам ставили дома. Я помню, как моя мать носила молоко многодетной женщине. И считаю благотворительность – это со дня сотворения мира. Помните меценаты и других. И только безрассудные, безумные люди могут сказать, что нашей стране благотворительность не нужна. Спасибо.
Спасибо вам огромное, Владимир, за прекрасное высказывание. Геннадий Сергеевич из Смоленской области, здравствуйте.
Здравствуйте, Вероника, здравствуйте, гости. Я за благотворение. А вот тем, кто против, я скажу так. Вот когда вы подаете у церкви подаяние нищему, он у вас спрашивает, вы украли или вы честный? Это чтобы знали. А теперь предложение благотворительному фонду. Хотите получить 1 000 000 000 рублей? Тогда задайте вопрос Путину. Он официально объявил по телевидению, что из бюджета каждый год похищают 1 000 000 000 рублей. И вот заставьте его найти эти деньги, и, чтобы они поступили к вам в фонды для помощи бедным. Спасибо вам, Вероника.
Спасибо и вам.
Спасибо вам большое за комментарии. Вот два последних гражданина наших. Спасибо за поддержку. Что касается бюджетных денег, я хотела бы здесь маленький комментарий сделать. То, что тратит государство на социальные нужды, не является благотворительностью. Это является обязанностью государства, потому что оно тратит наши с вами налоговые деньги. И мы, собственно, как сотрудники некоммерческих организаций, точно так же эти налоги платим. Да? Но с тем, что может государство сделать для благотворителей, создать более привлекательные условия для деятельности, чтобы о нас больше писали, чтобы о нас больше говорили, чтобы они сами это упоминали, чтобы они сами служили примером и участвовали в благотворительной деятельности. Не только как, простите, с Фондом Федерации, хотя, в конце концов, насколько мне известно, помощь все-таки дошла до тех людей и для тех организаций, о которых говорилось на этих концертах. Значит, но, тем не менее, вот и также еще у государства есть такая регулирующая функция предоставления налоговых льгот. Во всем мире они существуют для тех, кто занимается благотворительностью. Мы уже не один раз сказали сегодня, что произошли подвижки, да, вот с этого года частные лица, то есть обыкновенные, не обязательно олигархи, а вот такие люди, которые только что звонили нам в студию, могут получить налоговый вычет от тех средств, которые они передадут на благотворительность. А компании, которые занимаются благотворительностью, как не имели льгот, так и не имеют. Они платят свои после того, как заплатили все налоги. И вот это вот, пожалуйста, уважаемые слушатели, имейте в виду, что это не потому, что они с этого что-то получают, обогащаются или какую-то льготу получают. Нет у компании льготы благотворительности. А у частных лиц теперь есть.
Кирилл из Челябинска у нас на линии. Здравствуйте. Кирилл, слышите нас? Алло. Не слышит нас Кирилл. Тогда Ефим из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Вы сейчас немножко осветили в отношении закон о благотворительности, который поощряет благотворителей. Но почему не примет такой закон, как на Западе? Почему? Который людям дает вычеты.
Вот уже
было
есть.
Выгодно. Это первый вопрос. И второй вопрос. Почему нет почетных граждан городов, деревень, сел? Почему нет медалей? Почему нет поощрительных наград? В чем дело?
Спасибо большое за вопрос. Значит, вот по поводу закона со льготами. Да, вот с 1 января этого года как раз каждый человек, если он пожертвовал в благотворительную организацию, и она правильно для него оформила документы, да, пожертвование оформила договор и так далее, отчет, может получить налоговый вычет. Так же, как вы получаете вычет, там, скажем, при покупке квартиры или еще чего-нибудь, да, то ровно по такой же примерно схеме. Что касается общественных наград и государственных наград в плане благотворительности, у нас есть награды, и общественные, и государственные. Часть из них установлена самими общественными институтами, часть средств массовой информации за последние годы привлекает внимание к общественникам и к благотворителям. Есть именно почетные граждане городов. Это именно как бы одно из критериев предоставления, является участие в благотворительности. Я, например, знаю, что в городе Тольятти недавно вручили звание, присвоили звание почетного гражданина, человека, который очень много занимается благотворительностью. А из государственных наград такого высшего ранга Андрея Первозванного второй степени, если я не ошибаюсь, как раз орден дается за заслуги в благотворительности.
Людмилу Шубину хочу спросить, а как распределяются благотворительные организации по территории России? Вот где они все-таки более развиты, в каких
вот... Ну, согласно нашим данным, я, правда, сразу оговорюсь, что я думаю, что все-таки мы не все фонды нашли.
Все-таки общую уже, картину.
Но общую картину, я думаю, что основные фонды, наиболее активные, по крайней мере, точно попали в нашу выборку. Ну, потому что, естественно, что большая часть их находится в Москве. Вдвое примерно меньше в Санкт-Петербурге и в Красноярском крае. Вот, ну, среди регионов, там, где мы много также нашли фондов, мы можно назвать и Воронежскую область, Новосибирскую, и Кемеровскую области, Иркутскую область, ну и дальше уже там гораздо меньше. То есть вот те регионы, которые я нашла, они оказались, так сказать, наиболее насыщенными, наполненными. Ну, вот по нашим данным.
И к Анне теперь вопрос. Как складываются, вот вы упомянули о такой проблеме, как взаимоотношения благотворителей с государством. В чем, собственно, тут проблема? В какой степени готово государство поддерживать благотворительные организации? Бывают ли случаи, когда оно мешает реализации благотворительных программ? Я так понимаю, что вы проводили интервью с самими представителями этой сферы. Вот каковы их впечатления тут?
Вот, кстати, сами представители благотворительной сферы, они были склонны говорить не о проблемах, а о том, как можно их решить. И о том, что можно сделать для того, чтобы изменить ситуацию хотя бы маленькими шажочками. И на самом деле, когда мы говорим отношения государства, мы не должны забывать о том, что государство состоит из тех же самых чиновников и властных людей, которые обладают теми же самыми наборами стереотипов, что и обыватели, которыми они руководят. И просвещение, о котором уже говорила Наталья, о котором мы здесь все говорили, информированность, обучение, вот это вот ключевые, наверное, понятия, вот по данным нашего исследования, которые могут повлиять и на отношения государства. Тем более, что просвещение и образование, оно формирует гражданскую позицию, и эта гражданская позиция тоже предъявляет себя государству, которое не может на нее не реагировать.
Галина Георгиевна пишет нам, опять же, скажите, пожалуйста, как можно доверять частным благотворительным фондам, если фонды государства пенсионные, буквально каждый месяц что-то происходит с ним, кто-то ворует, что-то исчезло. Надо сначала восстановить доверие к государству. Ну, мы, собственно, об этом уже немало говорили. А, Наталья Каминарская, ваши впечатления по поводу отношений с государством?
Мне кажется, что за последние годы интерес и поддержка со стороны государства благотворительности, она увеличилась. И даже, собственно, участие премьер-министра в благотворительных акциях, это и президента, потому что Дмитрий Анатольевич тоже регулярно на каких-то выставках, событиях появляется, и первые леди, я знаю, участвуют в благотворительности. Мне кажется, что вот процесс пошел, да, государство, во-первых, обратило внимание, что существует благотворительность, во-вторых, что, значит, можно в ней тоже принимать участие, и это становится, ну, так скажем, камильфо для них тоже, для чиновников. Но это появилась сразу и обратная сторона медали, что за этим интересом и вниманием появился, соответственно, попытка порегулировать что-то такое, какие-то не бесконтрольные средства, которые идут мимо государственной казны, так скажем, или чьих-то коррупционных карманов, извините. Вот, поэтому нестабильная ситуация взаимоотношений благотворителей с государством. То есть у нас такой шаг вперед, два шага назад. То есть мы принимаем, например, концепцию развития благотворительности, у нас появляется закон о целевых капиталах, у нас появляются льготы для частных лиц, занимающихся благотворительностью, при этом у нас все больше жестче внимание к компаниям, которые в этом участвуют, а все больше условный государственный благотворительный рэкет в их сторону на тему как бы социальных затыканий дыр, особенно в регионах, да, и все так же недоверие и попытки послать инспекции проверки к деятельности фондов о том, что же, откуда же деньги и так далее, потому что совершенно верно, как Анна сказала, что те же самые стереотипы, и также как сегодня говорили наши звонившие в студию люди, когда говорят 50% на административные расходы, да по закону 20, понимаете? И как бы стремятся благотворители в основном сократить это значительно ниже.
Нет, ну, Наталья, если еще создать министерство, вот представьте, какие будут расходы. Что, благотворительность это добровольно, а здесь будут просто с нас снимать на содержание этого министерства. Шикарная идея.
Да, не надо никакого министерства, видимо. Я хочу к нашим социологам обратиться. Вот вы общались с многими и многими представителями благотворительных российских организаций. Людмила, вы можете нарисовать некий коллективный портрет российского благотворителя? Что это за люди?
Ну, наверное, я могу. Ну, например, я могу нарисовать социально-демографический портрет,
пожалуйста,
но когда-то, ну, не на всероссийском уровне, да, но когда-то у нас исследование было московской благотворительности, и мы так попытались немножко портрет построить. Но это в основном женщины, по большей части. Мужчин в этой сфере все-таки мало. Ну, среди руководителей, да. Но они с высшим образованием, по большей части, такие люди. Ну, что еще сказать, возраст, но скорее молодой. То есть это вот, ну, меньше, там, ну, 40 и ниже, там, от 35, вот 45, вот такой. Ну, это с точки зрения социально-демографической, но так я думаю, что это, так сказать, активные люди, люди с гражданской позиции, ну, это, в общем, без этого они просто не могли бы там быть, это такие качества, о которых,
и очень
вот,
позитивные
уже Анна говорила,
люди.
Очень позитивные люди.
Да, Анна, тогда вот чуть более развернуто ваш портрет коллективного российского благотворителя.
Ну, вы знаете, это очень сложно, потому что...
Просто по впечатлениям.
Вы знаете, когда приходишь в это сообщество, вот, кстати, я рекомендую всем тем, кто рассуждает верю, не верю, надо, не надо и так далее, сходите, посмотрите, как работает ближайший фонд. Посмотрите, вы получите большое впечатление. от этого, потому что действительно это люди, которые стремятся сделать что-то, работая на результат. Это люди, которые, не могу сказать, что там все святые, но это люди действительно позитивные, это люди активные, это люди неравнодушные. Конечно, бывают везде всякие, но вот я говорю про большинство. И я хочу сказать, что не надо забывать о том, что это люди, которые выбрали себе очень такую рискованную профессию, потому что вот мы зафиксировали, что они зачастую срываются, когда видят, скольким людям они не могут помочь, или как они бьются, пробивая какие-то законы, пробивая, и дело не движется с места. И это люди, получающие сильнейшие стрессы, сильнейшие... Ну вот, это очень опасная профессия.
И если можно, Наталья, несколько слов, у вас там полминуты, о том, что нужно вообще, какие условия, чтобы дальнейшее развитие успешно шло благотворительности в России?
Ну, очень долго можно на эту тему говорить, просто отдельно передачу делать. Да, мне кажется, что благотворительность должна просто стать нормой жизни. Она во всех сферах этой жизни, во всем, у каждого человека. Должна быть нормальной информационной сферой, должно быть нормальным желанием у обычного человека, должно быть желанием и возможностью у руководителя организации, коммерческой и некоммерческой. Должно быть понимание у чиновника. Это должна быть норма. И благотворительность такая уникальная сфера, она доступная каждому. И здесь речь идет не только о деньгах, речь идет о добрых поступках, желаниях и возможностях. Возможность их совершить.
Большое спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «С христианской точки зрения». Ее гость – историк Владимир Ковальджи. 14 января – это 1 января по церковному. Как это может быть? На каких принципах строится церковный календарь? И связаны ли эти принципы с духом, с верой? Ведущий программы – священник Яков Кротов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали старший научный сотрудник Института социологии Анна Мытель, Людмила Шубина, замдиректора исследовательской группы «Циркон», и Наталья Каминарская, исполнительный секретарь форума доноров, продюсер Екатерина Высоцкая. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Программу вела Вероника Баде. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Киев на переговорах в Москве будет настаивать на сокращении импорта российского газа.
Суд целиком поддержал позицию стороны обвинения.
Любой, кто окажется причастным к этому, должен понести полную ответственность.
Что касается импорта сырой нефти из Ирана, мы планируем постепенно...
Существует реальная опасность депортации 350 тысяч оставшихся без работы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».